Внимание, внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов. Long Hair Show.
Вы слушаете повтор программы.
Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа Long Hair Show. Меня зовут Евгений Корнев, и сегодня мы снова в прямом эфире. Так что будем сегодня снова с вами общаться, если вы общаться захотите. Ну, средства связи я чуть попозже скажу, а пока хочу сказать, что у нас сегодня очередной исторический выпуск, который настоятельно рекомендую послушать всем, кто родился уже значительно позже 1985 года, потому что музыку для людей среднего и молодого возраста мы в последнее время много обсуждали и ставили. Но вот решил я немножечко музыкальной истории заняться. И сегодня у нас будет первая часть, посвященная классике советского рока, потому что просили меня некоторые слушатели что-то сделать и про конкретные группы, и в целом. Ну, так что сегодня будет для тех, кто советское время не застал, очень познавательная передача. Итак, начнем. Сегодня у нас будет первая часть, потому что групп, которые принято считать классическими в советском роке, их достаточно много, в один выпуск они не влезут. Но сначала я вот что хотел сказать. Вообще, под советским роком мы имеем в виду время не позднее 1990 года. То есть не о русских группах, прошу учесть, мы будем сегодня и в следующий раз разговаривать, а именно о советских. Но дело в том, что в советское время группы существовали тоже еще с 60-х годов, но в 60-е и 70-е годы это было дичайшее подполье. Группы записываться не могли даже в бытовых условиях, на каких-то очень-очень самопальных или умыкнутых у вокально-инструментальных официальных ансамблей они играли, в основном на танцах, на подпольных каких-то концертах. Поэтому о группах тех лет ходят только легенды, но послушать, как они звучали на записи, практически невозможно. Поэтому мы будем слушать в основном советские группы из периода последнего десятилетия существования Советского Союза. Это, условно говоря, где-то с 79 по 90 год. И вот только в самом конце 70-х годов две московские группы, одни из самых известных по всему Советскому Союзу, «Воскресенье» и «Машина времени». Кстати, и те возникли еще в 1969 году и практически 10 лет существовали в таком подпольном режиме. Так вот, в 1979 году они смогли прорваться на тон-студию МХАТа. Ой, прошу прощения, не МХАТа, там ГИТИСа, конечно же. И по ночам их тамошние тогдашние звукорежиссеры записывали. Причем это была уже довольно хорошая и студия со звукопоглощающими стенами, с приличным оборудованием. Вот там были записаны как раз первые так называемые магнитоальбомы советского рока, потому что официальных звукоиздающих лейблов, как в Европе, в Советском Союзе, естественно, не было. Была только одна студия, как говорили, грамзаписи «Мелодия», которой до перестройки практически рок-группы на пластинках не издавала. Поэтому советский рок в основном известен по так называемым магнитоальбомам. Когда они записывались где придется, но, правда, всегда в довольно слушабельном качестве, и потом распространяли это все по рукам, по цепочкам пересылок и так далее. И вот в 1979 году группа «Воскресенье» записала свой первый магнитоальбом под названием «Кто виноват». Что касается группы «Воскресенье», ну вообще в группе «Воскресенье» в то время играл Константин Никольский, лидером группы и по сей день является Алексей Романов. Вот тогда они радостно записывались в тон-студии ГИТИСа, записали этот альбом. Но с музыкальной точки зрения группа «Воскресенье» ни тогда, ни сейчас ничего не представляет, потому что это сплошная практически копирка всевозможных Creedence, Clearwater Revival и прочих хиповских вещей конца 60-х, начала 70-х. Но поскольку это практически первые довольно качественно записанные, я имею в виду именно качественно записанный магнитоальбом советской рок-группы, давайте сейчас послушаем вещь, которая открывает этот альбом. Итак, слушаем группу «Воскресенье», 1979 год, и их вещь под названием «Так бывает».
наступают канитель. Я-то знаю, что скрывает дождевая пелена. Гнев и горе все проходит, вслед зиме глядит весна. Будет время для апреля, лишь бы сбылось все, что снилось, стал бы мир не так суров. Год за годом повторяясь, время прямо держит путь. Можно все начать сначала, ничего средства неудачи избегать. Строил крепости из кресел и еще умел летать. Вот бы мне подняться в небо и усталость сбросить с плеч. Мир, согласие, волю, счастье где найти? И как сберечь?
Группа «Воскресенье». Ну, нам уже Дмитрий позвонил, мы сейчас его чуть попозже выведем. Я сначала хочу объявить контактные номера. Если вы нам хотите позвонить, как это Дмитрий сделал, то для жителей России бесплатно можно звонить по номеру 8 800 100 ровно 2015. Ну, а если вы стесняетесь голосом звучать в эфире, то можете нам написать. Не стесняйтесь по СМС или по WhatsApp на номер +7 903 707 2671. Ну, а теперь мы Дмитрия выводим. Он уже все эти контакты наизусть знает. Дмитрий, вы уже сейчас в эфире, так что говорите, все вас слушают.
Здравствуйте, слушаете или Евгений. Ну, сперва скажу о новинках. Старики выпускали альбомы Стив Вай, Юрий Хип. Я еще хотел спросить, вы слышали группу Concrete Age, российскую? И что интересно, они играют...
Нет, такую не слышал.
Мелодик Death, Thrash и Power. Вот они как-то совмещают.
Ох, как интересно. Молодцы, вот. Молодцы. А,
еще,
так, Дмитрий,
еще...
а вы-то что про советский...
Ну я... Черный кофе, Ария, Мастер, Легион.
Так, да, вот они все начинали тоже в советское время... Но мы их крутили, так, когда это у нас весной был выпуск именно про тяжелый русский металл, поэтому они в этот выпуск не войдут, они уже были.
Да, еще, чтобы не забыть, Last in Line группа, бывшая группа Ronnie Dio выпустили альбом. И я вам от волнения в прошлый раз неточность сказал. В марте Saxon выйдет альбом, а в феврале In Flames. А то я это волнение не точно сказал. Ну ладно, спасибо.
Насчет Saxon это будет... Так, Дмитрий, подождите. Sexen — это будет не альбом, это будет просто нарезка кавер-версии. Причем уже вторая. В 2021 году они выпустили Inspiration 1, вот сейчас будет Inspiration 2. Это просто они переигрывают чужие песни. Альбом у них был как раз в 2022 году. А Inflames будет новый материал. Ну все, так, Дмитрий, мы уводим. Может быть, нам Дмитрий что-то еще про советский рок скажет. Ну, а мы переходим к группе «Машина времени». Вообще, группа «Машина времени» — это как раз такой классический пример бард-рока. Потому что вот как раз Андрей Макаревич, который эту группу собрал и считается ее основным участником и неизменным, он как раз больше склонен к текстам. Вот, знаете, есть любители англоязычного, иностранного рока, а есть русского. И вот... любители англоязычного, они всегда говорят, ну, русский рок — это такая бардовская песня с электрогитарами. Вот как раз «Машина времени» именно классический тому пример. Потому что Андрей Макаревич на музыке вообще не заморачивался, и большинство известных хитов, кстати, мы не будем сейчас слушать про «Новый поворот», про «Пока горит свеча», «За тех, кто в море», это вообще-то даже не рок, это такие поп-песни. А послушаем довольно примечательную песню, которую все-таки ближе к року. Записана она была в 1987 году, но вообще группа «Машина времени», тоже просуществовав до конца 70-х в таком подпольном режиме, в 80-м году взяла, да и пробралась аж не куда-нибудь, а в Московскую филармонию, стали они ездить с программой, официально концертировать. То есть «Машина времени» практически стала первой группой, которая выступала официально. Правда, их уже в 82-м году начали в газетах «Комсомольцы», «Добровольцы» всячески критиковать и разносить. Но мы послушаем как раз запись, хоть и из советских времен, но это уже было время перестройки, когда записываться советские рок-группы могли уже вполне официально и издаваться вполне официально. И вот сейчас мы послушаем вещь аж 1987 года записи. Называется она «Флюгер». Причем в те времена в группе на гитаре играл Евгений Маргулис, вот тут его гитару вы должны услышать, а на клавишах играл Александр Зайцев, уже ныне покойный. И вот Александр Зайцев, он как раз привнес в звучание «Машины времени» такой электронно-прогрессивный саунд, вот здесь вы его синтезатор услышите. Ну а текст Андрея Макаревича, вот убери весь этот электронный звук, ну типичная бардовская песня. Вот давайте слушать «Машина времени», 1987 год и их вещь «Флюгер». Флюгера «Машина времени». Как здесь пел Макаревич, нехитрый секрет, ведь дуть смысла нет, когда никто не крутится в ответ. Но мне вот крутиться приходится, и как раз в ответ. Потому что нам написало сразу двое слушателей. Елена из Челябинска написала, что в советское время, вот она еще может вспомнить такие группы, как «Кино», «Карнавал» и «Динамик». «Динамик» — это Владимир Кузьмин. Я вот думаю, поставить его в следующий раз, не поставить. «Карнавал» — это Александр Барыкин, а «Кино» — это Виктор Цой. Вот «Кино» сегодня будет. И профессор Тихий написал, что еще в 1975 году вышел советский фильм «Афоня», где впервые снялись молодые «Машины времени». Да, они не только снялись, в связи с этим им дали записать такую маленькую 45-ку, которая даже в 76-м году продавалась в этих киосках, торгующих пластинками. Так что у «Машины времени», ну, как говорили на Западе, сингл такой появился официальный. Вот. Но несмотря на то, что вот мы две московские группы послушали в Москве в советское время, как-то в основном пытались косить именно под зарубежные аналоги. А вот самые качественные советские рок-группы, как правило, базировались в двух советских городах. То есть в Советском Союзе было два таких мощных центра активной рок-деятельности. Это Ленинград и Свердловск. То есть Ленинград ныне Санкт-Петербург, Свердловск ныне Екатеринбург, если вдруг кто не знает из молодежи. Ну так вот, сейчас мы переходим к ленинградским группам. Вот там действительно были группы уникальные, очень качественные. Ну, естественно, самая-самая известная из них – это группа «Аквариум». Группа «Аквариум» еще в 70-е годы возникла. Но вот записываться они начали благодаря такому человеку, которого бы, наверное, сейчас назвали саунд-продюсер, по имени Андрей Тропило. Он с 1981 по 1986 год руководил секцией любителей звукозаписи в Ленинградском дворце пионеров. И вот как раз свободное от работы время он позволял всем советским ленинградским рок-группам у себя записываться, и благодаря этому мы многие альбомы, именно магнитоальбомы, и знаем. Но вот в 1983 году, кстати, группа «Аквариум» как таковая прекратила свое существование к началу 90-х. Сейчас есть проект под названием «Аквариум», но к группе «Аквариум» он никакого отношения не имеет. Это просто такой проект Бориса Гребенщикова. А вообще группа «Аквариум» — это не только Борис Гребенщиков. Это еще Андрей Дюша Романов, это Михаил Фанштейн, это барабанщик Петр Трощенков, это, конечно же, Всеволод Гакель. Вот это все люди, именно классический состав «Аквариума». Но в 1983 году «Аквариум» записали свой отличный, просто гениальный альбом. Причем записали они его на передвижной студии звукозаписи, потому что в начале 80-х была такая передвижная студия звукозаписи, такой вагончик, который перегоняли из города в город. Там записывали в основном какие-то оркестры, официальщину. А вот по ночам и Тропило, и звукорежиссер из этого вагончика, они туда пропускали ленинградские группы, и они там записывались. И вот там был записан альбом «Радио Африка». На мой взгляд, просто шикарный альбом. Там, например, есть вот этот знаменитый хит «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет». Но мы его не будем слушать, послушаем другую вещь. А причем на этом альбоме записывалась куча выдающегося ленинградского советского рок-народа. Например, барабанщик Михаил Курдюков, басист Александр Титов, потом гитарист Александр Ляпин, пианист Сергей Курехин. Вот как раз мы сейчас послушаем вещь, где Сергей Курехин на фортепиано отжигает, и на гитаре Александр Ляпин. Ну, естественно, Борис Борисович тут поет свой текст. Вот давайте послушаем вещь с альбома «Радио Африка», 1983 год, а вещь называется «Мальчик Евграф».
Мальчик Евграф шел по жизни, как законченный граф. Он прятал женщин в несгораемый шкаф, но вел себя как джентльмен и всегда платил штраф. Он носил фрак, поил шампанским всех бездомных собак, но если дело доходило до драк, он возвышался над столом, как чистый лом. Он был сторонником гуманных идей. Он жил, не зная, что в мире есть столько ужасно одетых людей. Мальчик играть в домино. Ни разу в жизни не снимался в кино и не любил писать стихи, предпочитая вино. Он ушел прочь и не в силах пустоту превозмочь. Мы смотрим в точку, где он только что был, и восклицаем, почему, что, как, какая чудесная ночь. Но я считаю, что в этом он прав. Пускай у нас будет шанс, что к нам опять вернется мальчик Евграм.
Ну вот, вы слышали немножечко радио, потому что там между песнями как раз звучит коротковолновый радиоэфир. Записывал все это, кстати, в том самом туалете Дворца пионеров. Они туда с радио заходили и писали. Так, нам написало три человека. Принцесса пишет, что она передает привет профессору Тихому, меня приветствует. Ну, еще она привет передает всем, кто ее знает. А профессор написал, а как же БГ, аквариум, они же еще в 70-е возникли. Ну, наверное, профессор это на предыдущем треке написал, потому что вот аквариум только что прозвучал. А Елена нам написала, что вот у Макаревича есть песня, она идет по жизни смеясь. Ну вот Кроку, опять Елена, она, вот Елена пишет, что это прям про нее. Ну, я еще раз говорю, у Макаревича в основном на первом плане текста. А вот Кроку все-таки, на мой взгляд, вот такие вещи, отношения имеют мало. А вот сейчас мы послушаем группу, которая вот как раз и существовала в 80-е годы и закончила свое существование в 1991 году со смертью ее лидера Майка Михаила Науменко. Это группа «Зоопарк». В отличие от Виктора Цоя, такого всемирного, всесоюзного статуса героя и обожания Майк Науменко не завоевал. Записываться он начал еще в 80-м году, но поначалу у него состава не было. Он тусовался как раз с Борисом Борисовичем, и в «Аквариуме» играл, потом какие-то акустические сольные альбомы записывал. Но вот в 1981 году ему удалось набрать полноценный состав, и он организовал вот эту самую группу «Зоопарк». Причем Михаил Науменко, он закончил факультет романо-германской филологии, короче, иностранных языков Питерского университета. Хорошо знал английский язык, и он постоянно занимался переводами англоязычных журналов, текстов, поэтому он прекрасно знал, о чем поют англоязычные рокеры. И вот то, что он записал в первой половине 80-х годов, это практически русскоязычные такие вариации на тексты англоязычных блюзовых и роковых команд. И вот в группе «Зоопарк» самым выдающимся инструменталистом был гитарист Александр Хрупунов, Шура Хрупунов, который использовал такую тяжелую блюзовую гитару. Вот мы ее сейчас будем слушать. И, в общем, Майк Науменко, он и на концертах, и на записях выдавал очень качественное такое европейско-американского разлива блюз. Ну, в общем, у него все это получалось естественно и гармонично. И вот сейчас мы послушаем вещь, которая в хорошем качестве вошла аж на их альбом 1983 года «Уездный город Н». Но она и в 81 году уже была записана на концерте, потом в разных вариантах она записывалась и в 82 году. Вот эта вещь, с которой как раз Майк Науменко и «Зоопарк» просто на раз убирали советскую рок-аудиторию, когда они выходили и исполняли вот эту тяжелую, забойную блюзовую вещь. Причем здесь текст абсолютно такой советский, про советскую действительность, про самогон, про то, как они там спят на чердаке и так далее. Сами все услышите. Вот давайте слушать группу «Зоопарк» и их суперхит «Пригородный блюз».
Я сижу в сортире и считаю Rolling Stone. Яичко на кухню разливает самогон. Вера спит мы чердаке, хотя орёт магнитофон. Её давно пора будить, но это будет новый тон. Должен быть порой день, мысли спать, но спать лень. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь спать, наверное, я трус. Денег нет, зато я из пригородных блюз. Какая-то мадам звонит мне третий раз. От нее меня тошнит, тошнит уже не первый час. Я говорю, ненавижу, не люблю, не хочу. Я говорю, меня здесь нет, я давно ушел к врачу. Разбиваю телефон, иду пить самогон. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь пить, наверное, я трус. Денег мне зато есть пригородный блюм. Веничком за сумку старый и без лишних слов надел мой старый макинтош. И тот час был таков, я разрезал чердака, чтоб сварить нам плов. 20 лет как бед, 20 бед, один ответ. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь жить, наверное, я трус. Денег не зато есть пригородный блюз.
Ну вот, пригородный блюз, настоящий тяжелый хард-блюз. Так, нам написала Наталья Останина. Наталья Останина, вы признайтесь, где вы последние два выпуска пропадали? Она написала, в советское время рок был в подполье, и это было довольно-таки сложно, а вот мы в наше время капризничаем, то сведено не так, то запись не такая, то еще что-то. А тогда даже, ну это я уже от себя говорю, в каком-то более-менее приемлемом качестве, вот так на магнитных лентах альбомы слушали и тащились. Вот в том и была прелесть, потому что тогда это все было действительно абсолютно такой энтузиазм, абсолютно такой, ну что называется, высококачественная художественная самодеятельность. Так, а нам позвонил профессор Тихий. Сейчас мы его выведем в эфир. Интересно, что он нам скажет. Прям интересно. Профессор, вы уже должны быть в эфире. Говорите.
Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер всем радиослушателям. А я поддержу Наталью в этом плане. Такие коллективы, как «Динамик», «Земляне», их, я читал, называли «харч-рок». От слова «харчи». То есть прикормлены компартией, им все разрешалось, они везде выступали, были в почете и при деньгах, что называется. А вот подпольные коллективы, да, так, например, небезызвестный коллектив, я надеюсь, он у вас сегодня прозвучит, «Автоматические удовлетворители». А, опять же,
прозвучит.
Артемий Кимович Троицкий в своей книжке очень много писал про прибалтийские команды. И вот как бы вот про них рассказать. Не только про Ленинград и Свердловск.
Ну, если только вы, профессор, потому что я кроме Magnetic Band и Цемента, или кто-то там еще, то есть «Желтый почтальон», вот я помню, но я только вот название знаю, а вот искать их треки, вот если бы кто-то сделал, я слышал, да, что они были, вот, но я вот подборку не смог бы сделать, я только знаю о том, что они были. Вот, так что подумайте на этот счет, может, если вы раскопаете это все глубоко, когда-нибудь сделаем.
Хорошо,
ну что же, профессор,
тогда
вам, кстати,
вам вопрос еще. Как вы относитесь к творчеству челябинской группы «Ариэль», которые вот впоследствии, ну, с таким хорошим звучком играли?
Я помню их вещи про Бабу-Ягу, потом Кривой, что-то там, Комната смеха и так далее, и так далее. Ну, все-таки к року я бы их тоже не стал относить. Все-таки это такое, как скажем, ну, что-то такое, такое, не знаю, арт-поп какой-то у них был. Вот. Я даже еще помню, как они там по телевизору визуально выглядели. Ну, в принципе, Ариэль относит к советскому року, но я бы не стал. Но отношусь я к ним, конечно, положительно. Прикольные были чуваки. Так, профессор, ладно, мы вас пока уведем. Если время еще будет, вы нам напишите или позвоните, потому что мы сейчас переходим, знаете, к кому мы сейчас переходим? К самому Виктору Цою. Это просто самая одиозная культовая фигура. До сих пор Цой жив, пишут на стенах и так далее. Ну вот, группа «Кино» вообще-то сформировал не только один Виктор Цой. Еще в 1981 году Виктор Цой и Алексей Рыбин сформировали группу, которую назвали «Кино». Вот они вдвоем там играли, записали первый альбом опять при участии музыкантов «Аквариума» и на студии Андрея Тропила. А вот уже в 83-м Цой с Рыбином разругался, Алексей Рыбин ушел, и Цой собрал вот тот состав, который стал известен как группа «Кино». Причем, на мой взгляд, группа «Кино» вот до 87-го года это действительно был такой творческий музыкальный коллектив, а в 87-м, когда Цой стал таким всесоюзным рок-героем, он быстро попал под пресс вот этой славы, и вот последние три альбома записаны уже в статусе, в ранге всесоюзного кумира молодежи, когда они выступали на стадионах в это перестроечное время, пели песню про «Мы ждем перемен», группа «Крови», «Звезда по имени Солнце», как-то меня от этого, если честно, немножечко отворачивать. Поэтому, на мой взгляд, группа «Кино» свой самый лучший альбом записала в течение 1985 года. Они целый год писали этот альбом. И альбом сразу слышно, что действительно очень долго над ним работали. Он называется «Ночь». И, кстати, студия «Мелодия» его чуть попозже, уже в перестроечное время, выпустила на виниловой пластинке. Но альбом очень классный именно в музыкальном плане. Там вещи все практически очень-очень замечательные. Но вот я позволю себе поставить самую мою любимую вещь с этого альбома «Ночь». Записан он был в 85-м году, но Андрей Тропил окончательно свел и выпустил его в январе 86-го. Итак, давайте слушать Виктор Цой, группа «Кино», альбом «Ночь» и вещь, которая называется «Танец под дождем».
Словно слезы. Капли дождя лежат на лицах, как слезы. Ты знаешь, теперь этот танец. Рваные брюки, скандал. К черту зонт, теперь уже все равно. Танец и дождь никогда не отпустят тебя. В их мокром объятии не видно родное окно. На лицах, как слезы, текут по щекам, словно слезы. Капли дождя лежат на лицах, как слезы. Ты знаешь, теперь это танец. Ладони назад, закрыв свою дверь, ты должен выбросить ключ. И так каждый день, так будет каждый день, пока не увидишь однажды небо без туч. Капли дождя лежат на лицах, как слезы. Текут по щекам, словно слезы. Капли дождя лежат на лицах, как слезы. Ты знаешь, теперь это танец.
Ну вот Наталья Останина нам пишет объяснительную, что она была сначала в трудах, потом на свадьбе у родственника гуляла. Кстати, там она пишет, тоже русский рок звучал. Вот, Наталья, интересно, обязательно пишите, а что там звучало? Что сейчас на свадьбах крутит из русского рока? Я все-таки думаю, опять какой-нибудь там новый поворот или еще что-нибудь. Ну, такие вещи очень очевидные. Ну, а мы сейчас переходим, на мой взгляд, к самой высокопрофессиональной группе советского рока. Это группа из города Свердловск под названием «Урфин Джуз». А группа возникла еще в 1981 году и записала всего 3 магнит-альбома в первой половине 80-х, но зато какие на мировом уровне. Фактически это такой прогрессив трио. И вот 2 последних альбома Урфин Джуз записали в таком составе. Клавишник, вокалист, автор всех песен, легендарный человек, его даже иногда называют дедушка советского рока по имени Александр Пантыкин. Сейчас он, кстати, председатель Союза композиторов Екатеринбурга. Гитарист Егор Белкин и барабанщик Владимир Назимов. Ну, самый их знаменитый альбом – это альбом 1982 года «15», но я все-таки вам решил поставить вещь с их 3-го альбома. Вообще, эти альбомы, они тоже записывались где придется, то на студии Свердловского телевидения, то вообще где-то вот альбом «Жизнь в стиле хэви-метал», с которым мы сейчас будем вещь писать, они писали где-то вообще там в загородных условиях, опять как-то стрясли деньги и удалось им записаться. Так вот, альбом, хоть и называется «Жизнь в стиле хэви-метал», был он записан осенью 83 года, выпущен в начале 84-го, но к хэви-металу никакого отношения не имеет, зато это вот действительно такой прогрессив-рок. Мало кто из молодежи, да и даже из любителей такого советского рока первого эшелона знает эту группу, а группа действительно самая-самая высокопрофессиональная. И вот давайте сейчас послушаем вещь с этого альбома. Целиком мы, наверное, не послушаем. Да, кстати, забыл сказать, что тексты для Урфина Джуз писал никто иной, как Илья Кормильцев. Ну, большинство он известен как автор текстов для «Наутилус Помпилиус», который будет, наверное, в следующий раз. Но самый лучший свой текст он написал именно для Урфин Джуз. Здесь и музыка высочайшего уровня, и тексты просто отличные. Ну, давайте послушаем текст Ильи Кормильцева, музыка Александра Пантыкина. Он же поет, играет группа «Урфин Джуз», а вещь называется «Гнилое золото». We'll be right back.
высотой твоей сумел я разглядеть тебя.
Еще в Челябинске есть группа Center of Gravity, которые в начале нулевых выступали на Wake and Open Air, но это уже не советский рок, поэтому к сегодняшнему выпуску отношения имеет. А Наталья Сталь написала, что свадьба у них была нетипичная, потому что они там не только слушали русский рок, но даже играли. Там был гитарист, правда, он играл все, кроме «Машины времени» и «Аквариум», потому что мы их активно недолюбливали. Ну, не знаю, сейчас будет, на мой взгляд, самая веселая группа из сегодняшней подборки. Это будет снова ленинградская группа «Автоматические удовлетворители», которые первыми в советском роке вот так на широкие массы начали исполнять и записывать панк. Правда, это были такие панки чисто декоративные, потому что настоящие панки, они все-таки базировались где-то в Тюмени, в Омске, вот там были настоящие панки. А это просто такие, ну, пошкодничать, побалдеть и попровоцировать. В общем, основателем группы автоматических удовлетворителей был Андрей Панов по прозвищу Свин. Его вот называли основным советским панком. Еще в начале 80-х группа появилась, но записи качественно они тогда сделать не смогли. Сейчас мы будем слушать трек, который они записали аж в 1988 году. Это уже перестроечное время, когда у всех была возможность свободно записываться. Но песня весьма примечательная. Давайте ее послушаем. Итак, автоматические удовлетворители и их вещь под названием «Буржуи». Автоматические удовлетворители, ну, явно они работали под Sex Pistols, под Clash, так что это вам не гражданская оборона, Егор Летов. Ну, а теперь снова послушаем московскую группу. Я хочу вам предложить послушать, на мой взгляд, самый лучший женский вокал советского рока. Это, конечно же, Жанна Агузарова. В 1983 году в Москве гитарист Евгений Хафтан собрал группу под названием «Бравы». И первый его... Ее эта группа вокалистка как раз была Жанна Агузарова. Но уже в конце 80-х она во время перестройки из группы ушла. Но вот много-много известных вещей «Браво» с ней записали. Голос у Агузаровой действительно очень такой звонкий, очень певучий. Ну, просто вот она как вокалистка отличная. А музыка у Браво опять, ну, просто играют что-то такое рокобиллиобразное на американский манер. Вот давайте послушаем советское рокобилли в исполнении группы Браво. А вещь называется, как ни странно, группа московская, а вещь называется «Ленинградский рок-н-ролл». Пришло время нам прощаться. У нас остался последний трек. В следующий раз, через неделю, слушайте вторую часть. А заканчивать мы будем сегодня группой, ну, которую просто невозможно не упомянуть. Называется она ДДТ. Кстати, ДДТ, если кто-то не знает, это название такого химического вещества, которым травили в советское время вредителей на полях. Но неважно, основателем и единственным бессменным участником этой группы является Юрий Шевчук. Группа возникла еще в 1982 году в городе Уфа, но потом он перебрался в Ленинград, и теперь он известен именно как ленинградский рокер. Правда, Шевчук еще в 80-е годы выбрал себе такой имидж из вечного борца с властью. В 80-е годы он боролся с властью. Сейчас он тоже постоянно что-то там про власть такой нелицеприятный говорит. Поэтому большинству он известен не столько как музыкант, сколько вот такой, так сказать, любитель понаезжать на власть. А вот в 80-е годы в музыкальном плане вещей хороших у него было мало. Вот всякие там вещи про мальчиков-мажоров и так далее у него было много. Все радовались. О, какой крутой Шевчук. Но вот мне удалось все-таки найти и поставить сегодня в конце вещь, которая именно в музыкальном плане довольно хорошо сделан, да и текст тут неплохой. Но, тем не менее, будем слушать вот эту Юрия Шевчука, еще запись 80-х годов. Кстати, фирма «Мелодия» в 88-м году выпустила виниловую пластинку, на которую были собраны все наиболее известные вещи ДДТ, записанные на магнитоальбомах 80-х годов. Вот с этого альбома, с этой пластинки я вам поставлю вещь «Дождь». Слушайте, сколько успеете. Я на этом с вами прощаюсь. И слушаем ДДТ и их композицию «Дождь».
Дождь. открыл окно, и веселый ветер разметал все на столе. Глупые стихи, что писал я в душе и унылой пустоте.
Yeah.